Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 августа 2015 года. Из пустыни в землю Израиля. Затем лазутчики направились к Нахаль-Эшколь, винный ручей, ибо в тех краях сок ручьями струился по лозе вниз. Когда они пришли туда, Калев напомнил им о наставлении Моше принести сочные и сладкие плоды Эрец Исраэль. Лазутчики пренебрегли его словами, ибо показывать плодовитость земли было им не на руку. Тогда Калев пригрозил: «Если вы не возьмете никаких плодов, то я обнажу меч, и мы посмотрим, кто из нас останется жив». Зная храбрость Калева и его огромную силу, лазутчики подчинились. Однако они выбрали чудовищные по своей величине плоды, чтобы сказать впоследствии народу, что страна, в которой родятся столь диковинные плоды, весьма подозрительна и необычна, и обыкновенные люди в ней не выживут. Большой комментарий, глава Шлах. Плоды, которые ты получаешь, начиная работать с эгоизмом на отдачу, это свет хохма. Если свет хасадим — это нефеш и руах, то здесь прибавляются еще нешама, хая и хида. То есть это огромные света в познании всех тайн творения, всего мира от начала и до конца, постижение Творца и всех его свойств как высшей силы, слияние с ним над уровнем жизни и смерти, подъем к ступени «голова мира Ацелут». Здесь не то, что нельзя удержаться перед такими наслаждениями, но вообще непонятно даже поколению пустыни, питающемуся маном, а для чего это надо. Если бы Творец не указывал им совершать эти действия, они остались бы в пустыне, потому что свойства бины настолько умиротворяющие и скользящие, как вода, что тебе не хочется ничего другого. Ты удовлетворен тем, что у тебя есть. Чтобы продержаться, тебе нужен только ман, из которого даже не обязательно вытаскивать какие-то определенные свойства или вкусы. Просто ты довольствуешься немногим, не углубляясь ни во что, потому что у тебя есть маленькая связь с Творцом, небольшое его свечение. Это состояние захватывает и не отпускает. Его очень трудно преодолевать и вновь начать работать с эгоизмом, с фараоном, с проблемами, чтобы переделать их в противоположные и таким образом достигнуть уровня земля Израиля. Это неимоверно тяжело. Поэтому глава о лазутчиках-исследователях здесь драматическая. Представьте себе человека в расцвете сил, у которого есть семья, дети, все нормально. Все хорошо, он устроен, доволен жизнью, у него больше нет никаких потребностей, все просто прекрасно. А потребность выхода из пустыни в землю Израиля — это вера выше знания, которая противоречит его состоянию. Его настолько наполняет свет бины, давая абсолютное удовлетворение, что он больше ничего не желает. Чтобы подняться над этим уровнем, необходимо приложить невероятнейшие усилия, возвысив в своих глазах величие Творца, который указывает ему вновь возбудить в себе эгоизм, причем указывает вопреки его желанию и пониманию, потому что это противоречит ему же, Творцу. И человек входит в такое непонятное противоречие, которое не может вынести. Остается идти с закрытыми глазами. Именно это случилось с лазутчиками. Они находятся в состоянии хафец хесед, когда ничего не хотят для себя. Только один Калев возбуждает их все время, потому что у него есть большая связь с Творцом. И он понимает, что это задание Творца, против которого восстает все их естество. Чтобы выполнить указания Творца, надо внутренне переламывать себя. Из телевизионной программы «Тайна вечной книги» 2 апреля 2015 года.
Радиоверсия.
Кто станет самым счастливым народом в мире? Вопрос. Какой народ самый счастливый в мире? Ответ. Самый счастливый народ в мире – это папуасы, которые ходят с набедренной повязкой и не думают ни о чем, кроме того, как поймать какую-нибудь добычу на пропитание. В Торе так и сказано: «Умножающий мудрость умножает горечь. У кого много богатства, у того много тревог». Вопрос. Как же все-таки стать самым счастливым народом мира? Ответ. Самым счастливым станет тот народ, который будет идти в соответствии с программой творения. В том же темпе, в том же направлении, в унисон с указаниями свыше, которые распространяются на природу и которые природа притворяет в нас. Если мы будем сами опережать эти указания свыше и выполнять их из своего разума, понимания, тогда природа никоим образом не станет на нас давить, подгонять, вынуждать, ставить перед нами преграды. В этом случае мы получим рай на земле. Прекрасный климат, прекрасную социальную среду, изобилие, отсутствие болезней, все, что хочешь. Ты увидишь, как люди радуются тебе, ты радуешься им, и вы приходите в равновесие со всем. А равновесие всех частей природы — это и есть рай. Но все это осуществимо только если ты понимаешь, как притворяется высший закон, каким образом он последовательно давит на тебя и куда-то гонит. И если ты сам начинаешь меняться еще до того, как на тебя нисходит высшее воздействие, поэтому сказано в Торе, что Творец создал эгоизм, который будет гнать нас вперед. А если кроме эгоизма ты возьмешь свыше силу, которая называется Тора или свет исправления, то с ее помощью сможешь заранее исправлять эго так, что не будешь ощущать в нем никаких отрицательных побуждений, давлений, только положительные. Ты будешь сам искать, как тебе использовать и реализовать эгоизм, чтобы самому продвигаться вперед. Это и есть свобода. Но это не та свобода, когда ты не знаешь, что делать. И бросаешься в разные стороны, как маленький ребенок, который мечется из угла в угол в своей комнате. Свобода — это понимание замысла природы, ее прекрасной цели, когда ты можешь двигаться к ней самостоятельно, своими силами, а не понуканием. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 5 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Какая связь между вегетарианством и взрывом вулкана? Вопрос. Как Каббала относится к идеологии вегетарианства, основанной на нежелании приносить ущерб и страдания живым существам? Ответ. Люди, делающие такое заявление, совершенно не понимают цели творения и того, как каждый вид в природе действует и существует ради другого, более высокого вида существ. Неживая природа существует ради того, чтобы вырастить растения. Растения ради того, чтобы вырастить животных. Животные ради того, чтобы вырастить человека. А человек ради того, чтобы вырастить Творца. Каждый уровень природы обязан поддерживать более высокий уровень. И подобно тому, как задача Земли — поддерживать растения и предоставлять себя в их пользование, так и задача животного — быть использованным человеком. Вопрос лишь в том, как именно использовать животных, в какой форме. И потому нам даны законы, определяющие, как выращивать животных, как их забивать, как готовить мясо и как его есть. Все это описано во всех деталях в законах кашрута. Если мы правильно выполняем эти действия, то освещаем ими и растения, и животных, поднимая их на ступень человека, и вместе с ними на следующий уровень. Ведь человек живет ради того, чтобы вырастить из себя Адама, человека, подобного Думе, высшей силы. Так я это вижу, благодаря знанию науки Каббала и пониманию всей системы. Я не заставляю вегетарианцев есть мясо. Например, моя жена очень редко его ест. Но не по идеологической причине, а просто потому, что у нее вторая группа крови, при которой люди не очень любят мясо. То есть это происходит естественным образом. Но проблема в том, что вегетарианцы обычно воюют за свою идею. Я еще не видел ни одного спокойного вегетарианца. Казалось бы, наоборот. Те, которые поедают мясо, должны быть кровожадными, агрессивными, но они выглядят более спокойными, может, потому что сытые. А вегетарианцы, возможно, от недостатка насыщения обычно очень раздражительные и требовательные. Я не понимаю, почему они так настаивают на своем. Пусть каждый ест все продукты, которые нам предоставила природа. Мы не понимаем, что находимся в замкнутой системе природы. Если мы в чем-то меняем свои привычки, то этим изменяем законы природы даже на неживом, растительном и животных уровнях. Допустим, сейчас большая часть человечества решит стать вегетарианцами, то есть изменит свое отношение к неживой, растительной и животной природе. Таким образом, мы вносим в общую систему, интегрально связывающую нас вместе, новые отношения, противоположное изначально данному нам от природы. Природа предполагала, что каждый уровень будет питать и выращивать следующий над ним уровень. Неживое растение, растения животных, животные людей. Мы устроены так, что именно в такой форме должны использовать все виды пищи. Соль и воду с неживого уровня, разрешенные овощи с растительного уровня и разрешенное мясо с животного уровня, выполняя все законы их приготовления. Речь идет о законах природы. Я не просто ем, я выясняю этим свое отношение к общей природе. Ведь я должен соблюдать все правила, определяющие, что можно есть, а что нельзя. Если можно, то в какой форме? Если что-то нельзя есть, то, возможно, его можно использовать не в пищу, а как-то по-другому, например, выделанную кожу. Все построено так, чтобы человек правильно использовал всю природу. Если же он этого не делает, то своим неправильным отношением к природе вносит искажения в общую систему и изменяет физические, химические и другие законы природы. А потому мы удивляемся, что внезапно взорвался какой-то вулкан, образовалось цунами или в Лондоне необыкновенная жара до 50 градусов. Мы не понимаем, почему вдруг происходят такие катаклизмы. А ведь мы сами нарушили равновесие в системе. Из 592 беседы о новой жизни. 2 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Понимать друг друга без слов. Вопрос. Разве возможны такие совершенные семейные отношения, когда я чувствую все переживаемое партнером, будто это происходит в моем собственном теле? Ответ. Это возможно. И даже более того, мы должны достичь такого взаимного ощущения не только в семье, а в масштабах всего человечества. Словно мы один человек с одним сердцем. Ведь мы с самого начала принадлежали одному телу, одному желанию. Вся материя – это желание, по-разному проявляющее себя на разных уровнях. Изначально было создано одно желание – но потом из-за грехопадения Адама и разбиения мы потеряли способность ощущать себя как одного человека. Но теперь нужно к этому вернуться. При этом это наш выросший эгоизм многократно умножил все ощущения. Между нами царит полное разобщение и разрушение. А когда мы соединяемся в день любви 15 ава, после всей раскрывающейся в 9 ава темноты и взаимной ненависти, то достигнем прекрасного единства. В 620 раз мощнее прежнего. Вопрос. В совершенной духовной семье супруги никогда не ссорятся друг с другом? Ответ. Мы всегда пытаемся раскрыть, какое еще между нами осталось несогласие, непонимание. Но все это происходит в лучах света, высвечивающего темноту, поскольку преимущество света постигается из тьмы. Мы раскрываем темные области и понимаем, зачем нужна эта темнота, которая обостряет вкус наших отношений, словно перец или горчица, добавленные в какое-то блюдо? Вопрос. каким должен быть первый шаг к совершенным супружеским отношениям, от которых мы сейчас так же далеки, как Восток от Запада? Ответ. Постарайтесь воспринимать друг друга так, будто вы относитесь к одному целому. Начните развивать в себе такие внутренние чувства, чтобы каждый начал ощущать другого, как самого себя. И тогда вы сможете без всяких слов все время чувствовать друг друга вместе. И 600-й беседы о новой жизни 30 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Эпоха обратной дискриминации. Мнение. М. Зальцберг, ученый, Хьюстон. Мы живем в эпоху дискриминации всего порядочного и честного. На чем была основана эта прекрасная и богатая в прошлом страна? В сегодняшней Америке мы живем как в театре абсурда. Родители боятся своих детей, учителя боятся своих учеников и их родителей. Полиция боится преступников, христиане боятся атеистов и мусульман. Нормальные мужчины и женщины боятся гомосексуалистов. Белые боятся черных, солдаты и полицейские боятся стрелять по противнику. Но черные и мусульмане ничего не боятся. Закон защищает любое отклонение от нормы. Нелепости не перечесть, но порядочные люди боятся назвать это абсурдом. Более того, мы должны под давлением нелепых законов делать вид, что нам все это нравится. Реплика. Воистину, мы вошли в эпоху обратной дискриминации. Все, что раньше считалось хорошим, сегодня считается плохим. Что раньше было нельзя, сегодня можно и нужно. А в Торе о будущем сказано еще более жестко. Ненавистники человека, все живущие в его доме. Решение в той же Торе. Возвышение правила единства и любви между всеми. Высший свет готов выполнить свою работу, если мы себя подставим под его воздействие. Осталось только реализовать условия единения Рабаша.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.